Здравствуйте. Сегодня понедельник, 27 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израиль не исключает продление режима прекращения огня в Газе ради освобождения заложников, но по-прежнему ставит своей целью уничтожение группировки «Хамас». Киев подвергся самой массированной за время войны атаке беспилотников. Россия впервые применила дроны с карбоновым покрытием. Не менее 2 человек погибли, более 10 получили ранения в результате урагана в аннексированном Крыму. Городам на полуострове нанесен серьезный ущерб. Также сегодня.
Это не такой тупой держиморда, которого поставили министром. Он был интеллектуал, но он был интеллектуал реакционный.
У здания 12 коллегий в Петербурге установлен памятник графу Сергею Уварову. Сегодня истекает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, в рамках которого должны быть освобождены в общей сложности не менее 50 заложников, захваченных группировкой «Хамас» при нападении на Израиль 7 октября, и не менее 150 палестинских заключенных, осужденных в Израиле за террористическую деятельность. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» 4-й этап обмена заложников на заключенных еще не состоялся, первые 3 прошли в целом довольно гладко. Источники в израильском правительстве сообщили средствам массовой информации, что режим прекращения огня в Газе может быть продолжен, если Хамас согласится освобождать 10 заложников в день. Тем не менее, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посетил вчера расположение израильских войск в секторе Газа и заявил, что главной целью Израиля по-прежнему остается уничтожение группировки Хамас, признанной в США и ЕС террористической организацией.
Мы здесь, в Газе, с нашими отважными бойцами. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных, и в конечном итоге вернем их всех. У нас есть 3 цели в этой войне – ликвидировать Хамас, вернуть всех похищенных и гарантировать, что Газа не станет снова угрозой для государства Израиль.
Говорил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В новостных лентах и социальных сетях в эти дни публикуются трогательные кадры воссоединения освобожденных израильских заложников с их родными и близкими. Уже несколько дней нет сообщений о новых погибших и раненых в Газе. Многие страны оказывают давление на Израиль, настаивая на продолжении так называемой гуманитарной паузы. Кому в первую очередь выгоден нынешний режим прекращения огня? Как надолго и с какой целью его хочет продолжать? Продлить Хамас. Выгоден ли он для Израиля? Вот как на эти вопросы отвечает заместитель директора Центра ближневосточных исследований в Киеве Сергей Данилов.
Если у Хамаса сейчас приоритет – это просто остаться, выжить, сохранить контроль хоть на частью территории сектора Газа, то для них, безусловно, это выгодно. Если для израильтян, то, опять же, есть 2 точки зрения. Есть часть политического истеблишмента и часть граждан Израиля, которые считают, что уничтожение Хамаса важнее освобождения заложников. И они, подтверждение своих слов, говорят о том, что именно успешная операция в городе Газа, которая завершилась, заставила Хамас начать переговоры об обмене заложников. Если бы не было этой операции, обмена вообще бы не было. И потому надо продолжать давить военной силой, продолжать военную операцию, и тогда все будут освобождены. Но понятно, что если армия обороны Израиля будет находиться на грани выполнения этой задачи, то есть уничтожения Хамаса, то заложники, безусловно, живыми не останутся. И для тех, для кого заложники важнее, они считают, что это неправильная стратегия. Какая-то часть, видимо, заметная часть руководства военного крыла Хамаса, бригад Изэддина Касама, она уже погибла, особенно в Газе, кто отвечал за город сам, не за весь сектор. Им надо перестроить свою организационную структуру, провести ревизию боезапасов, боеприпасов, подготовиться к следующей стадии. И искать способы нейтрализации там, следующих ударов и готовиться к следующим боям. Речь идет о юге, потому что на севере Цааль закрепляется, и нет никаких признаков того, что они будут в ближайшее время выводить войска из города Газа.
Это был Сергей Данилов, заместитель директора Киевского центра ближневосточных исследований, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Киев в субботу подвергся самой массированной атаке российских боевых беспилотников за время войны в Украине. Согласно сообщениям командования украинских ВВС на подлете и над украинской столицей в субботу были сбиты 74 из 75 беспилотников типа «Герань-2». Это копия известного иранского беспилотника «Шахет». ВСУ ответили атакой 25 беспилотников на военные объекты на территории России. Военные эксперты отмечают, что многие из российских беспилотников, направленных два дня назад на Киев, были черного цвета и имели карбоновое покрытие, затрудняющее их обнаружение средствами противовоздушной обороны. Вот что говорит об этом украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Это те же самые шахеды, которые они переименовывают в «Герань-2». Ну, шахеды, им была поставлена технологическая линия россиянам, они начали производить их самостоятельно, но, в принципе, это просто те же самые шахеды, только сделаны уже не в Иране, а в Российской Федерации. Черный цвет, ну, в принципе, это можно даже считать с военной точки зрения разумным, потому что мы в основном планируем установить визуальный контакт с дронами, и после этого уже наши мобильные группы его уничтожают. Черный цвет, в принципе, если атаковать ночью, его просто хуже видно. Тут нету какой-то конспирологии, это достаточно очевидно. А вот карбоновое покрытие, это немножко хуже, потому что дроны, откуда они летят, их до визуального контакта должен быть радиолокационный контакт, то есть радиолокационные станции должны его засечь, визуальный контакт, а потом уже мобильная группа его уничтожает. Когда он плохо отражает электромагнитные волны, по отраженной электромагнитной волне работает радиолокационная станция, но определяет дальность, высоту, ну, все параметры, скорость. Его все равно увидят, но это может быть на более близком расстоянии, чем необходимо. Поэтому, когда сбивали эти дроны, некоторые дроны уже сбивали практически над Киевом. Ну, не потому что их не заметили, а потому что это массированная атака, и могли просто не успевать сориентироваться, какие в первую очередь, ну, какие в последние. Как известно, они шли цепочкой один за одним с расстоянием 500 тысяч метров, и это определенным образом усложняло работу против... Ну, это тактика их невоздушного боя. В принципе, все были уничтожены. Эта система стелс, так называемая, нам она хорошо известна. Посмотрите на все самолеты, американские самолеты, которые мы знаем как система стелс, они все такого цвета, то есть карбон дает такой цвет. Ну, краска дорогая, но не до такой степени, что это как-то сильно влияет на возможности производства в России таких дронов.
Это был украинский военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. Не менее 2 человек погибли и более 10 были ранены в результате сильнейшего шторма в аннексированном Крыму. На полуострове сегодня объявлен нерабочий день, введен режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра достигала иногда 40 метров в секунду, высота волн более 9 метров. Ветер срывал крыши с домов, рвал линии электропередач. Более 500 000 крымчан остались без света. Из подтопленных домов в Евпатории эвакуировали больше 200 человек. Для них организованы 5 пунктов временного размещения. Украинские СМИ сообщают, что штормовые волны смыли даже бетонные укрепления, сооруженные на пляжах под Евпаторией. Серьезнейший ущерб нанесен аквариуму музею в Севастополе. Вот что рассказал его директор Юрий Кравцов.
Гибли все животные, порядка 800, которые жили в 9 аквариумах. Вышло из строя все оборудование, насосы, вентиляция. Но помещению нанесен колоссальный ущерб. Аквариуму нанесен тоже колоссальный ущерб.
Это был директор Севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов. А проект «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» рассказал о недовольстве пенсионеров, живущих на оккупированных территориях Украины, по поводу пересчета их пенсии из гривен на рубли после присоединения этих территорий к России. Недовольных так много, что записаться на рассмотрение жалобы по этому поводу можно сейчас только на август будущего года. С подробностями корреспондент проекта «Донбасс. Реалии» Валентина Левицкая.
Перечислять начали пенсии так называемые и республиканские на тех территориях, которые были оккупированы с 2014 года, и украинские, которые были оккупированы после февраля 2022 года. И сейчас очень много недовольных тем, какие результаты этих перерасчетов, и уже говорят о том, что нужно еще продлить этот перерасчет еще буквально на год. А поводов для недовольства у людей достаточно, как минимум, потому что очень многие пишут в соцсетях, что куда-то деваются целые годы стажа, особенно стаж работы на вредных предприятиях, на шахтах. И получается, что проработав более 30, а то и 40 лет, люди в итоге получают пенсию минимальную или около того, это 10 тысяч рублей, это 4100 гривен. А некоторые вообще получили после перерасчета пенсию даже меньше, чем у них была. Хотя власти обещали, что такого быть не может. И если вдруг при переходе на российские нормативы цифра окажется меньше, то будут сделаны специальные доплаты, чтобы покрыть эту разницу. И еще одна претензия – это уравниловка, потому что многие люди обнаружили, что они работали всю свою жизнь, несколько десятилетий, а условная домохозяйка, которая там жила с ними рядом, соседка условно, после перерасчета получает примерно такую же пенсию. И, разумеется, это не может не вызвать возмущения людей. И даже попадаются такие осторожные заявления о том, что, мол, при Украине ситуация с дифференциацией пенсии была лучше. И многие люди подаются на повторный перерасчет. Для этого им снова нужно собрать огромное количество справок и, более того, взять талончик для того, чтобы пойти в пенсионный фонд. И пишут о том, что такие талоны выдают уже аж на август следующего года. Можете себе представить, какое количество недовольных. Но даже те, кто уже получил талон, пришел на свое время, они говорят о том, что приходится выстаивать несколько часов в очередях. И, разумеется, поэтому недовольных много.
Сообщение корреспондента проекта «Радио Свобода Донбасс» Реалии Валентины Левицкой.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В субботу в Петербурге состоялась церемония прощания с писательницей и правозащитницей Ниной Катерли, бабушкой Евгении Беркович, которая вместе с режиссером Светланой Петричук с начала мая этого года содержится под стражей по делу об оправдании терроризма. Обвинение связано с поставленным Беркович еще 2 года назад и получившим престижные премии спектаклем по пьесе Петричук «Финист. Ясный сокол» о девушках, обманом выманенных в Сирию боевиками ИГИЛ. Как я уже упоминал, после известия о кончине Нины Катерли группа известных актеров, режиссеров и писателей направила обращение к уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой с просьбой смягчить Беркович и Петричук меру пресечения. Среди тех, кто подписал обращение, были как осудившие войну в Украине деятели культуры, так и вполне лояльные нынешнему российскому режиму. Подписи, к примеру, Чулпан Хаматовой и Юлии Пересильд под одним документом сейчас согласитесь, встретить трудно. Текст обращения под заголовком «Мы просим вас о милосердии» заканчивался такими словами. «Мы просим вас способствовать тому, чтобы Светлане Петричук и Жене Беркович была изменена мера пресечения, хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку». В результате Беркович тайно и под конвоем привезли на церемонию прощания с Ниной Катерли. Вот что рассказывает депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
История была практически детективная. Еще до прощания мы знали о том, что есть коллективное обращение очень известных людей к Татьяне Москальковой, уполномоченному правам человека, с просьбой, чтобы изменили меру пресечения и отпустили бы Женю попрощаться с бабушкой, которая вообще мечтала ее увидеть, но так и не дождалась. И за день-два до прощания, я скажу так, из разных место получил пару сигналов о том, что, возможно, эта просьба будет удовлетворена. И когда мы приехали на прощание, я спросил у эфоса у матери, ну, Жени и дочки Нины Семеновны, вообще есть ли шансы, что все-таки Женю отпустят? Лена сказала, что у нее информации никакой нет, и что, скорее всего, судя по тому, что вот уже вот-вот прощание, ничего не известно, видимо, ничего не получилось, и на просьбу эту так и не откликнулись. Потом мы все зашли внутрь уже в здание крематория, и, ну, как обычно, в таком большом помещении, перед входом уже в зал, где идет прощание. Тут нас вдруг попросили всех выйти на улицу, сказали, что в зале там якобы надо вот тут чего-то убрать. Ну, я на многих, к сожалению, прощаниях был, особенно в последние годы, и такого как-то не помню, но попросили выйти, выйдем. Потом минут через 10 оттуда выгнали и сказали, что пусть зайдут только близкие родственники. Ну, такое бывает, когда родственников сперва приглашают там подписать какие-то документы, о чем-то договориться, потом обычно через несколько минут запускают остальных. Тут проходит минут 15-20, и никого не впускают. Мы так и стоим за запертыми дверями у входа в здание крематория. И обращаем еще внимание, что прямо перед этим зданием, вот рядом со входом, почему-то часть здания обтянута такой вообще лентой, которая обычно огораживает места, где там сбрасывают снег, такая-то строительная лента, а между ней и зданием там стоит, рассказывает несколько молодых людей такой специфической наружности, то ли охранники, то ли центр Э, то ли еще кто-то, с красными повязками. Кто это такие, никто не знает. И мой коллега Александр Шишлов, главный нашей фракции в ЗАГСе, ну, говорит, что, может быть, все это связано с тем, что сейчас все-таки тайком могут привести там Женю, чтобы никто не видел, только близкие родственники. Потом, наконец, нас пустили внутрь. Я спросил у Лены Эфрос, без, честно говоря, особой надежды, не привозили ли Женю. Она сказала, да, привозили. И выяснилось, что когда родственников запустили вот внутрь зала прощания, там уже была там Женя вместе с конвоем, что ее привезли и провели там с предыдущего, с нижнего этажа через другой вход, и минут 15, значит, дали просто пообщаться с близкими родственниками, там обняться не дали, там руку пожать не дали, на расстоянии примерно вытянутой руки просто разрешили поговорить, поскольку она как бы продолжает оставаться под конвоем и к ней близко не подпускают. И потом ее увели, и потом тогда уже запустили остальных. Вот такая была интересная история, но, конечно, хорошо уже то, что хотя бы в такой форме, но привезли, дали ей возможность проститься с бабушкой. И мы, честно говоря, не помним за последние годы, чтобы, несмотря на любые просьбы и ходатайства и обращения, вот кого-то бы отпускали проститься даже и с более близкими родственниками, чем бабушка. Но там, слава богу, что вот хоть так.
Рассказывал депутат законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Время свободы. В конце прошлой недели в Петербурге появился новый монумент у здания 12 коллегий главного здания Петербургского государственного университета. Был торжественно открыт памятник графу Сергею Уварову, министру народного просвещения во времена правления императора Николая I. О том, чем граф Уваров заслужил памятник себе в таком почетном месте, я попросил рассказать историка, обозревателя радио «Свобода» Ярослава Шимова. Ярослав, итак, граф Уваров, удостоенный чести быть увековеченным памятником перед зданием 12 коллегий, министр народного просвещения при Николае I. Чем он заслужил такую честь?
Ну, наверное, он заслужил такую честь тем, что нынешние российские власти, они как бы идеологически чувствуют себя родственными вот такого рода режимом, каким был режим Николая I. То есть предельно консервативным, идеологически таким традиционалистским, выдержанным в духе держать и не пущать. То есть государственные интересы и государство прежде всего, а общество и тем более какие-то индивидуальные гражданские свободы глубоко на заднем плане. В принципе, это действительно как бы родственные идеологические мотивы, при том, что, конечно, нынешняя ситуация в России, нынешние российские власти, они не могут быть тождественны тому, что было в Российской империи в середине XIX века. История никогда не повторяется на 100%. Хотя определенные вот ситуативные и идейные моменты схожие бывают. Ну, Уваров, на самом деле, он занимал пост министра народного просвещения очень долго, более полутора десятков лет, и он был далеко не бездарным министром. Он действительно приложил руку к развитию системы образования в России, и университеты он укреплял и систему гимназии, в общем, значительно способствовал ее как бы улучшению и в плане учебных программ, и в плане, допустим, финансирования, но все это встраивалось им в общую систему, когда государству и власти нужны были не бесталанные, толковые, способные, но в первую очередь исполнители, люди, которые не будут рассуждать о каких-то высоких материях типа свобод, а будут делать то, что считает нужным власть в лице, в первую очередь, государя-императора, ну и других высоких инстанций. В этом смысле Уварова можно назвать... Он был такой немножко комбинированной фигурой. Он был одновременно и небесталанный технократ, и идеолог. Ну, идеолог – это всем известная триада, которую он обосновал в своем циркуляре сразу после вступления в должность: православие, самодержавие, народность. Это тоже перекликается с сегодняшними духовными скрепами и прочими идеологическими установками нынешних властей. Но я бы сказал, что как бюрократ, как вот именно тоже высокопоставленный, но исполнитель, граф Уваров был, безусловно, человеком талантливым. А как идеолог он был человеком реакционным. Вот в этом и состоит его, так сказать, историческая характеристика.
Ну и при этом, насколько я знаю, он был на ножах с Пушкиным, который все-таки по-прежнему наше все, и про коррупцию при нем тоже говорят.
Да, безусловно. Ну, Пушкин, в общем, был человеком довольно конфликтным на самом деле, так что я не настолько в детали углублялся в биографию графа Уварова, чтобы сказать, кто там был однозначно виноват. Пушкин был остро на язык, писал эпиграммы. Что касается коррупции, безусловно, в общем, это была особенность, скажем так, николаевской системы, где, с одной стороны, вот эта культура исполнительства и чинопочитания была очень, так сказать, развита, а с другой стороны, она была не во вред собственному карману у большинства участников этой властной иерархии. Поэтому, да, граф Уваров, он немножко как бы, благодаря вот этой триаде и ее интерпретации либеральной мыслью, как явление однозначно негативного, он такой пользуется немножко плоской такой интерпретацией, как бы одномерной. В то время как это была фигура, в общем, более объемная, не скажу, что позитивная и симпатичная, но у него были и любопытные черты. Вообще-то он изначально был довольно неплохим ученым. Он изучал древности, античную Грецию, переводил много с древнегреческого языка. То есть это не такой тупой держиморда, которого поставили министром. Он был интеллектуал, но он был интеллектуал реакционный.
Установку памятника графу Сергею Уварову у здания 12 коллегий в Петербурге мы обсуждали с историком-обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ну и последнее на сегодня, верится с трудом, на сегодня исполнилось 70 лет основателю группы «Аквариум» Борису Гребенщикову. Представлять его особо не буду, БГ из тех, кто в этом не нуждается. Как говорится, кто знает, тот знает. Давайте лучше послушаем одну из его песен. Она называется «Собачья».
Сказали добрые люди, что нам грех жить воля, нашему терпеть и страдать, и лечь кости в чистом поле. Собачий вальс звучит по всем направлениям, дыши, не дыши. Собачий вальс болезнь души. Их мир катится в пропасть на фоне нашего роста. Еще бы сжечь эти книги, как все было просто. Собачий вальс. Зашторить окна и двери, не впускать сюда свет. Собачий вальс. Необходимости в других уже нет. только Бог шельму ведет, и волнует свечка. Можно врать людям долго, но невозможно врать вечно. Собачилась. У всех в ушах, хотя на деле, но тишина. Загадочно восходит луна.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».